подкаст Александра Бленда «Беседа о Торе и Новом Завете».
Шалом, дорогие друзья, с вами снова Александр Бленд. У нас сегодня будет урок почти по недельной главе Тицаве. Но урок по недельной главе будет отдельно. А это урок на одну из тем, из очень интересных тем, которую недельная глава охватывает. Это урок о беседа о одежде священников. О том, как одевались священники, какой у них был дресс-код, какой в этом тайный смысл, или не тайный уже, и, соответственно, о том, каков дресс-код у верующего, мы попытаемся сопоставить эти вещи. Из нашей недельной главы мы знаем, что у священника есть 8 одежд. Соответственно, они мудрецами распределяются в 7 разных групп. Здесь надо сделать замечание, что вообще еврейская каббалистическая традиция видит мир разделенным на 7 разных слоев, на 7 уровней бытия. Если мы совершим небольшой исторический экскурс, мы вспомним, что Авраам, благословенной памяти наш праотец, в свое время отослал сынов-наложниц подальше от себя и дал им некие подарки. О том, что это за подарки, существует много разных мнений. Иные говорят, денег им подкинул. Другие говорят, что отдал им нечистую часть мистического знания, нечистую часть эзотерического знания, то есть знание о нечистом мире. Не для того дал им, чтобы они стали нечистыми, вовсе не для того, так как современный вирусолог учит вирусы в основном не для того, чтобы вирусы создавать, а для того, чтобы вирусам противостоять. Авраам, зная, что те сыны его, те его потомки, которые будут отосланы от него далеко, они будут сталкиваться постоянно с нечистым миром, с миром нечистых сил, бесов, духов, духов умерших и так далее, снабдил их особым знанием, как с этим именем справляться, с этими силами справляться, научил их многим вопросам мироустройства для того, чтобы они в материальном мире могли существовать. В этом нет какого-то презрения. До времени Авраам отдал все Ицхаку, но мы верим, что все человечество будет собрано, и Господь говорит, что всякое колено поклонится ему. То есть нет сегодня народов некачественных и качественных, и Бог хочет поклонения всех народов себе, но тогда до времени потомки Авраама были, скажем так, в некоторых тепличных условиях, от Ицхака подальше были отосланы другие дети Авраама, чтобы Ицхак мог возрастать в праведности, а те получили подарки нечистоты. Отсюда очень много знания, которое сохранилось в Индии, на Тибете и так далее. Эти знания, они согласно еврейской традиции, мы сейчас не говорим позицию науки, мы говорим позицию традиции, они сохранялись у этих народов из того, что было передано Аврааму. И отсюда у древних народов возникло, в Индии возникло такое понимание, как страшное санскритское слово «чакра». Чакра или энергетический центр человека – колесо на индийском, на санскрите, просто колесо, то есть уже не так страшно. И мы находим, что священнические одежды, они в еврейской традиции сопоставляются тоже с 7 слоями реальности, с 7 центрами в реальности, с 7 слоями мироздания. И каждый слой работает по-своему. Мы также видим, что в своем послании к Ефесянам, мы о нем говорили уже совсем недавно, Павел тоже говорит о 7 одеждах, у Коэна 8 одежд, напомним, но Меиль и Кутонет, плащ и кутонет, они объединяются в одно, верхняя одежда. И поэтому можно говорить о семи одеждах. Павел тоже называет семь одежд. Верности, перепоясаться поясом истины, броня праведности, обувь, готовность благовествовать, щит веры, меч Слова Божия, шлем спасения и молитва. И мы попытаемся сейчас пройтись по коинским одеждам, понять, для чего они такие, что они конкретно делают, чем они занимаются, и, соответственно, понять, составить себе представление о дресс-коде, о котором говорит Павел, о военной амуниции воина, той брани, которой мы все призваны. Но мы начнем в историческом порядке, так скажем, с одежды священника, и каждую одежду мы будем рассматривать в свете еврейской традиции и в свете традиции Павла, то есть христианской традиции. Самая верхняя одежда человека — это стяжной кидар, своеобразное такое подобие кипы или маленькой челмы. Оно находится как бы на макушке священника. Самое, можно сказать, важное, самое высокое место в теле человека. Опять делаем большое отступление. Талмуд говорит, что описание одежд священника не зря идет сразу следом за описанием жертвоприношений. Это написано так для того, чтобы научить нас, что священнические одежды тоже искупают, как и жертвы. Облачившись в эти одежды и смирив себя, приведя в себя в состояние, соответственное этим одеждам, священник искупает свои какие-то качества и одновременно искупает качества всего народа. Очень важно понимать, что священник не сам по себе входит в святая святых. С ним обязательно, фигурально, входит весь народ. Духовно он предстоит за весь народ. В храме нет свидетельности священника, нету никаких частных элементов. Он не сам по себе, он себе не принадлежит. Он, с одной стороны, посланник народа перед Всевышним, а с другой стороны, он посланник Всевышнего перед народом. В нем встречается божественное и человеческое, войдя в святая святых, он становится богочеловеком, как прообраз Иешуа. И для него это было, как сказать, на какие-то моменты, на какое-то озарение и Божьей милостью благодаря существованию святилища. И поэтому все, что искупает священник, искупает и искупляет и народ. Это ответ многим нашим оппонентам, которые говорят, как праведностью одного могут спасаться многие. Вот сам иудаизм, это трактат Звахим, Талмуда, говорит о том, что коинские одежды искупают. То есть, когда коин входит в святая святых, происходит искупление народа через праведность, который достигает при встрече с Творцом один конкретный первосвященник. И вот мы сейчас будем рассматривать одежду и качество, которое она искупляет, согласно Талмуду. Это трактат Звахим, как мы уже сказали, 88-я страница трактата, второй лист для тех, кто 88-й лист, вторая страница для тех, кто захочет это посмотреть и внимательно изучить, и у кого, соответственно, есть такая возможность. Самая верхняя одежда, мы сказали, мецный эффект, это макушка, и она искупляет высокомерие, гордость. Согласно Талмуду, она искупает такое качество, как гордость, высокомерие, грубость, пренебрежение к другим. В описании Павел говорит, самая высокая часть обмундирования, которую предлагает Павел в послании к Ефесянам в 6 главе, это шлем спасения. Почему спасение — это шлем? Шлем на голове. Почему спасение — это не броня? Почему спасение — это не штаны? Почему спасение — это шлем? Спасение — это наша надежда и наше упование. И оно возвышается над нами, как перо над шляпой гусара. Да. То есть спасение — это наша надежда, наше упование, наше продолжение в мире грядущем. Духовный наш человек, который намного выше нас находится, он уже человек спасенный и уже обитает в грядущем мире. И символ этого обитания, как шлем, над нами находится. И поскольку мы сами спасаемся не собственной праведностью, поскольку мы верим в милость Всевышнего, имея свое спасение, то спасение, оно стоит в противовес гордости, в противовес пренебрежения другими людьми. Ибо если Бог проявил к нам свою любовь и подарил нам это спасение, то мы должны двигаться к другим и спасать их, потому что дар этот мы заслужили ни красотой своей, ни умом своим, ни, упаси Бог, богатством своим, а только милостью Его. И любя Его, уповая на Него, мы знаем, что мы готовы и рады будем, чтобы Бог поделился этой милостью с другими. И спасение, оно как перо, как мы уже говорили. Это украшение, это упование, и это упование движет нами в этом мире. Это основание для наших отношений со Всевышним. У священника это стяжной кидар, или на иврите мицнефет. Следом, но или ниже, у священника идет циц. У многих царей было такое украшение. Оно свисало с лба до переносицы. В книге «Исход», 28 глава, 36 стих, написано: «Сделай себе полированную дощечку из чистого золота». Сделай полированную дощечку из чистого золота. Вопрос о том, как можно из золота сделать дощечку, я с этим спорить не буду, но общий смысл понятен. Сделай небольшую плоскую пластину из чистого золота, на которой было написано имя. И этот духовный центр в человеке, он отвечает за мысль, за разум, за то, о чем мы думаем, за образ наших мыслей. И, соответственно, Павел говорит, что этому месту, как бы в Павле, мы можем уподобить молитву, о которой Павел говорит. Наш разум, облачаясь в молитву, постоянно начинает обращаться к Всевышнему. То есть мы знаем, что мысли наши, да, так называемый внутренний диалог, внутренняя болтовня. Ее очень трудно остановить и очень трудно управлять. Далеко не всегда получается отследить, какая мысль к нам приходит в голову. И, ну, Тора предупреждает: берегись, чтобы не закралась тебе мысль. Правда, Тора говорит о мыслящем сердце, но сегодня мы говорим о разуме, о том, что есть в голове. Вот этот разум, он сильно отличается от сердца. Разумно мы разумом можем понять, что курить вредно. Разумом мы можем понимать, что гнев — это грех, и он вреден для нас. А сердце может при этом быть полно гнева. Сердце — это и разум, они не всегда идут в ногу, если можно так сказать. Разум, он знает, как правильно, а сердце не всегда. Вот разум, он устам уподобается, потому что не потому что это уста, а потому что уста следуют за разумом, уста следуют за головой часто, а не за сердцем. И только когда в сердце есть и избыток, когда сердце уже переполняется, как что мы можем сказать в гневе, мы не скажем простой речи. Тогда уста начинают говорить от избытка сердца. Когда нет избытка сердца, то звучит вот эта вот внутренняя наша головная болтовня. И вот здесь как бы облачить разум в молитву — это первое начало. Потом мы можем говорить, есть такое понятие — сердечная молитва, внутренняя молитва. Она очень важна. Непрестанная молитва в сердце — это когда мы действительно пытаемся сосредоточить на сердце, молиться Всевышнему. Это исиясская практика, очень древняя практика у христиан, которая сегодня, к сожалению, почти забыта. Но попробуйте думая о сердце, как бы положив свое «я» в собственное сердце, молиться, и вы почувствуете в сердце тепло, и, как ни странно, можете сладость в сердце почувствовать от этого, когда уста ваши будут славить Бога от избытка сердца. Но здесь мы говорим о дисциплине воина, самом начальном облачении, и поэтому прежде всего разум облечь, дать правильное понимание хотя бы на уровне разума. И в этом смысле как бы золотая табличка на лбу Аарона, она отвечает за дерзость и за стыд, за умение себя сдерживать, за умение сохранять человеческий вид, да, на английском говорят «потерять лицо», и на русском сегодня говорят «потерять лицо». В Иеремии, в 3 главе, в 3 стихе, мы читаем, что «у тебя был лоб блудницы», то есть образ мысли блудный, сам даже разум уже как бы не различал доброе и злое, как бы у него было блуд написан на лбу, то есть даже уже не только сердце развратилось, но и мозг. И согласно Талмуду, вот эту грубость, дерзость искупляет одежда коэна, которая называется циц, или вот эта полированная табличка, она смиряет мысли человека, направляя их в молитву и заставляет вот этот внутренний диалог наш, который мы все время не можем забить, обратиться ко Всевышнему. Следующая одежда — это меч или эфод. Эфод — это то, какие ценности мы себе ставим, что мы для себя выдвигаем, какие цели мы ставим для себя и для мира вокруг нас. Каждый из нас в какой-то степени коллега Творца. Мы изменяем реальность вокруг себя. Может, нам только кажется так, но мы проводим, будучи созданы по образу и подобию Божьему, мы содержим в себе и творческую силу, то, что мы делаем. И меч, на который Павел ставит со Словом Божьим, и эфод как знак управителя, как то, что должно управлять страной, речь, да, голос наш, который мы говорим, ведь управляем-то мы людьми, общаемся с людьми словами, проявляемся в реальности прежде всего словами. Это наше творческое начало. И когда мы проповедуем Слово Божие, мы проповедуем Слово Божие живое. То есть Бог не сказал уже все, закрыл свою книгу, Он может говорить через нас. Мы призваны Его Слово проводить в жизнь, Его Слово повторять людям, да, потому что вот я часто об этом говорю, еврейский народ называют народом книги. Но это не совсем так, потому что Тора сама заповедует: расскажи сыну, повторяй сыну, скажи, сын спросит, ты расскажешь. Это заставляет наше творческое начало, наше слово не повторять ему, не цитировать ему стихи. Почему-то в христианском мире принято общаться цитатами. Не цитировать стихи ему, а рассказать своими словами, чтобы он слышал голос отца, голос матери и понимание отца, понимание матери, чтобы он мог сказать: «Это Бог отца моего». Не каких-то там древних людей, которые записали Тору, а Бог отца моего, потому что вот отец мой своими словами об этом рассказывает. И когда мы обращаемся к другим людям, когда мы несем благовестие, а именно благовестие мы изменяем мир, в этом наше сотворчество с Богом. Мы тоже должны стараться говорить своими словами, учиться вкладывать свое понимание. Нас таких разных призвал к себе на служение Всевышний для Сына Своего, что мы такие разные, так по-разному проповедовали Его Слово. В иудаизме считается, что эфод искупляет идолопоклонство. Мы должны понимать, какого Бога мы проповедуем, ради каких ценностей мы строим мир. Мы можем открывать что-то новое в исследованиях мозга, в исследованиях космоса, в исследованиях недр Земли или моря, Но при этом мы должны понимать, что при этом мы служим Богу, мы открываем Его мироздание, даже рассказывая о каких-то новых открытиях. Вот недавно сотни новых видов морских животных были обнаружены в Антарктиде. Можно об этом говорить во славу науки, во славу той экспедиции, которая организовала это исследование. А можно говорить об этом во славу Всевышнего, которого, сколько бы ни открывали мир, мы открываем все новых и новых творений. И увидеть там прозрачных рыб или прозрачных раков и многие другие чудеса, и восхититься, и сказать не только, как велики твои дела, Всевышний, но и как малы твои дела, Всевышний. Насколько маленьких и, казалось бы, живущих в очень узком ареале животных ты сотворил, и как ты о них тоже заботишься. И вот это творческое поддержание связи со Всевышним, оно должно, повторяю, напомнить, что мы не себя несем в свое творчество, не себя привносим в мир через свое творчество, через свое творческое начало, через все, что мы делаем. Мы как бы фильтр не для своего, стекляшка красивая, избранная, не для того, чтобы через нее свое осветить. Особенное мы не для того, чтобы свою особенность открывать, но через свою особенность открывать другие грани Всевышнего. Осия говорит, что в 3 главе 4 стихе вы остались без жертвы, без жертвенника, без эфода, терафима. То есть эфод, как терафим, обеспечивает связь нашего творческого начала, восхождение нашего творческого начала ко Всевышнему. И все, что мы творим, пишем ли мы музыку, это не обязательно, а может быть музыка, прославляющая Всевышнего, это может быть стихи о любви, они тоже могут прославить Бога, который научил нас так любить. Вы знаете, рождается... Я когда-то думал, что я могу только себя одного любить. Потом вдруг я встретил жену, встретил женщину, которую полюбил, и как бы ты уже можешь кого-то другого любить. Потом рождается ребенок, и ты думаешь... Вот это сопливое существо, и никого в мире не полюблю уже больше него. Потом вдруг выясняется, что есть место еще одного, еще одного, еще одного. А потом уже, может быть, и внуки пойдут, и место не кончается. Бог дает нам бесконечную любовь и вот как бы творческую силу бесконечную для того, чтобы во всем, в новой открытой рыбке, в новом выведенном виде роз, мы во всем проявляли Его славу. Следующая одежда – это хошин, наперсник, броня справедливости или праведности. Мы двигаемся в этом мире, и нам сложно. Слово, которое здесь употреблено в греческом языке, оно, можно сказать, как кольчуга сплетено из справедливости и веры. Вера будет еще и дальше, да? А пока справедливость и вера. И вот эта кольчуга – такая броня, которая... То есть вот справедливость и вера только вместе могут существовать, потому что именно верой задается понятие справедливости. Справедливость не дает нам склониться в неправильную сторону. Будучи наделены духом, мы видим общую картину, и поэтому мы можем поступать праведно и справедливо во всех своих делах. То есть можно сказать, что речь здесь идет о правильности и порядочности, честности перед Всевышним. И будучи честными перед Всевышним, праведными и, более того, оправданные самим Всевышним через Сына, мы становимся как за броней неуязвимы ни для чего. И еврейская традиция тоже говорит здесь, что Хошин, наперсник, он исправляет суд. Исправляет суды, приговоры и так далее. Мы знаем, что есть прокурор, как Сатан, который постоянно ходит и говорит, а праведен ли этот человек, а готов ли он, а то, а давайте проверим. Он такой извечный краш-тестер. Краш-тест – это тест на поломку, да, то есть попытка сломать предмет для того, чтобы проверить. Вот Сатан, он такой товарищ, а тут у нас броня и даже хорошие противотанковые снаряды нас не берут. Броня покрепче танка Меркава будет, если мы обращаемся в праведность. Потому что праведник защищается Всевышним, а что может защищать Всевышним? И праведность эта проявляется через не через то, что мы такие все ходим, все в белом и пушистом, или в белом и глянцевом, а через любовь, через благодеяние, через милость. Как связанное с